Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинский парламент вновь изменил избирательное законодательство. Теперь депутаты Верховной Рады Украины будут избираться наполовину по партийным спискам, наполовину по мажоритарным избирательным округам. Каков смысл этой реформы? Как будет реагировать на нее общество? Как вообще украинское общество сегодня может реагировать на действия власти и политиков? Обо всем этом мы поговорим в прямом эфире «Радио Свобода» с нашей гостью в киевской студии «Радио Свобода», депутат Верховной Рады Украины от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Ирина Геращенко. Здравствуйте, Ирина.
Доброго вечера с Киева. Добрый вечер всем.
Вы знаете, я хотел все-таки начать наш разговор с события, которое сегодня произошло не в Киеве, а в Москве. Это решение трех президентов, Дмитрия Медведева, Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева, подписать соглашение о создании Евразийской экономической комиссии. Таким образом, дам старт Евразийскому союзу как новому проекту, в поддержку которого уже высказался премьер-министр России Владимир Путин и, собственно, его белорусские и казахстанские будущие коллеги Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Вот когда говорят о Евразийском союзе, постоянно упоминают Украину, о том, что она вот пока не хочет, но обязательно должна и могла бы присоединиться. Что союз, конечно, без нее создадут, но как-то понятно, что лучше бы, чтобы она туда вошла, в этот союз, да? Вы как считаете, Украина будет членом Евразийского союза?
Ну, во-первых, я считаю, что не случайно этот проект появляется именно сегодня, когда в России стартует фактически президентская кампания, и очевидно, что это будет такой фетиш господина Путина, создание Евразийского союза, и очевидно, что это должен быть его новый такой внешний политический успех, в который он должен будет тащить те две страны, о которых вы уже сказали, Казахстан и Белоруссию, но без Украины это не союз. Вот, и это будет его такая очень важная задача. Хватит ли украинских элит, украинской власти сил и мужества противостоять этому, отстаивая, по сути, украинскую независимость, я не готова сейчас сказать утвердительно, потому что мне кажется, что очевидно, что украинская власть заинтересована прежде всего в том, чтобы экономически быть мажоритарным акционером Украины, вот, и даже не пускать сюда миноритарных акционеров, а Россия не готова к такой истории. Но мы не знаем, что происходит за кулисами переговоров по газу, мы не понимаем на самом деле, что происходит в наших переговорах с Европейским Союзом, насколько это действительно не специальные какие-то такие вещи, которые происходят, чтобы оттолкнуть от нас Европейский Союз и сказать, ну, видите, это же Киев старался, это они не захотели, они поменяли ассоциацию Украины на то, что там бывшая премьер-коррупционерка сидит в тюрьме. Это не соизмеримые вещи. Да, и, возможно, это на самом деле такой один из тоже хитрых сценариев. Вот.
Не усложняете ли вы ваших коллег из партии региона, что они такие великие эти стратегии?
Знаете, я не думаю, что они такие великие стратегии, но на самом деле вокруг находятся слишком плохие стратегии, в том числе и в оппозиции, которые, как дети малые, ведутся очень часто на вот эти вот расставленные пасти и пасочки, о которых вы сказали, и о голосовании о законе о выборах, мы поговорим об этом позже. Я думаю, что Украину будет усиленно втягивать в Евразийский союз, и противостоять это может не только вот желание власти удержать все-таки себя ключевым здесь игроком в экономике Украины, не отдавать свое, но и позиция общества, потому что общество украинское сделало однозначный выбор в сторону Европейского Союза, и тут я думаю, что вот здесь вот такое общество, которое, как правило, спокойно относится к темам внешней политики, оно может восстать и протестовать этому.
Но ведь согласитесь, что и Лукашенко, и Назарбаев тоже хотят быть миноритарными акционерами своих стран. Почему же не соглашаются на такого рода проекты? Тут есть некие сложности, да?
Я хочу только сказать, знаете, я завтра лечу в Казахстан. И с огромным удовольствием хочу это сделать, потому что не была там несколько лет, но вот мои впечатления где-то двухлетней давности визита в эту страну. Я бывала там много раз и сама, и бывала с президентом Кучмой, как журналист, и с президентом Ющенко. И хочу сказать, что, да, может меняться состав делегации, в которой ты бываешь в Казахстане, но меняется одно. То, что Назарбаев Бабаев уже много лет там действительно любим народом, вот, и он имеет там все-таки реальную поддержку граждан. И то же самое в Беларуси. Мы можем по-разному там относиться к господину Лукашенко.
Я боюсь, что мы к нему одинаково.
Мы с вами, да, одинаково к нему относимся. Мы не понимаем, скажем прямо, да, той поддержки, которую ему оказывает зачастую белорусский народ, но она там есть. Вот это для нас загадка, да, как можно поддерживать диктатора, скажем прямо, но его там любят. Некий процент, он достаточно большой. В Украине другая ситуация. За полтора года своего правления президент Янукович растерял 30% своей поддержки. Это огромная цифра. Это красный такой сигнал для власти, что у них там эта ситуативная комната должна работать с утра до вечера. И понимаете, в таких условиях шутить с внешним вектором, в таких условиях выбрасывать каждый день в общество все новое и новое вот эти раздражители, это очень опасная история. В Казахстане и в Белоруссии мы не обсуждаем там сейчас личности президентов этих стран, но их политика, она имеет поддержку в обществе. Вот же какая ключевая история. В Украине наоборот.
Но, с другой стороны, может быть, в Беларуси и Казахстане поддержка президентов обществом, она сложилась за счет планомерного, я бы сказал так, ограничения любых
свобод.
Альтернатив. Совершенно верно. Свобод. Совершенно верно, да.
Мы с вами говорим о той реальной ситуации, которая есть.
А здесь, может, просто я имею в виду, что, может быть, здесь так будет. Вот, надо просто дождаться момента.
А вот все-таки Украина, как показывает опыт, не Беларусь, даже не Казахстан и не Россия, да, мы видим то, что если народ недоволен политикой партии и правительства, и президента, по крайней мере, свое уже отношение он высказывает в этом в социологических опросах. Готов ли народ противостоять и противостоять против этого более активными способами, чем общение в Фейсбуке, на кухне и голосование против в социологических опросах? Это действительно вопрос серьезной дискуссии. Но украинцы в этом показывают свое неприятие нынешней политики власти. И все-таки власть, если она даже безответственна, но у нее есть хоть какие-то, понимаете, там мысли о ее завтрашнем будущем, должна прислушиваться к таким вещам.
Я напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Ее участник сегодня — народ от Украины Ирина Геращенко, ведет программу Виталий Портников. Вот, кстати говоря, о возможностях народа. Вчера изменено законодательство, да, в выборах украинских.
Да.
И мне вот интересно, народ сейчас имеет больше возможностей избрать своих, так сказать, представителей в парламент или меньше?
Безусловно, сократились возможности народа делегировать своих представителей в Верховную Раду Украины следующего созыва. Мы вернулись в 2002 год, когда мы помним, что выборы проходили по мажоритарным округам и по спискам. Так вот, что интересно, тогда на самом-то деле почти все, кто шли по мажоритарным округам, шли либо от оппозиции, от нашей Украины, либо самовыдвижением, потому что быть тогда представителем на округах тогдашней партии власти за Единую Украину, это было быть изгоем. Понимаете, сегодня будет та же ситуация, когда вот эти все ставленники власти, утвержденные на Банкова или там на Грушевского в штабах, я не знаю как, они будут идти как самовыдвиженцы, будут рассказывать на встречах с избирателями, а может и не появляться, они там будут, просто сразу забросят каких-то денег на дорогу, там, я не знаю, на больницу, на школу, потом отобьют себе все эти деньги в парламенте, вот же в чем вопрос. Они будут идти как самовыдвиженцы, пополнив уже в Верховной Раде ряды рекрутов власти, усилив партию власти, которая не наберет такой большой процент, 30%, как это было на предыдущих выборах. Первая позиция. Вторая позиция. Парламент в очередной просто плюнул с большой горы на Конституционный суд Украины. 98 год. Тогда этот обращение к Конституционному суду подавали покойный Вадим Гетьман, Евгений Марчук, мы с вами это прекрасно помним, они выиграли тогда этот суд, что нельзя одному и тому же кандидату идти и по списку, и по мажоритарному округу, потому что это неравные условия. Вы идете только по списку и боретесь, я иду только по мажоритарке, и тут пошу, а кто-то и там, и где-то пройдет, где-то пролетит. Это уже неравные условия. Третий ключевой момент – 5%. 5%, с одной стороны, безусловно, нужно постепенно поднимать этот избирательный барьер в украинском обществе. Но сегодня симпатии украинских граждан не принадлежат двум большим партиям. Мы видим, что политическая структуризация общества другая. Да, симпатии принадлежат и другим политическим силам. И получается, те, кто симпатизирует более молодым партиям, да, они могут не получить своего представителя, потому что их заставят голосовать за две большие политические силы, которые вот должны пройти в парламент. Ну и главное, мне кажется, что брать на себя оппозиция ответственность за этот закон, который создает вот эти условия неравные для выборов, условия для определенных как бы включения админресурса, финансового ресурса, значит, фальсификация – это огромная ошибка. Во вторник партия власти не поддержала ни одну поправку оппозиции по закону о декриминализации. В четверг технично абсолютно, взяв законопроект Лавриновича, ставят на нем фамилию чистого, прекрасного, замечательного оппозиционера, не буду называть его фамилию, подменяют просто этот законопроект, легализируют тем самым вот эти вот все уже грядущие подтасовки, чтобы теперь сказать, да тут же полный консенсус. Я не могу понять на самом деле, что произошло, какие договоренности на этой комиссии. И что мне удивительно, что этого не могут понять и многие депутаты оппозиционных фракций, не понимаю, какие тут были договоренности. Это очень некорректно. Момент.
Или, может быть, это как раз помогает, ведь обе больших партии, и партия «Регионы» и «Батьковщина», пусть даже ее лидер сегодня находится в тюрьме, они заинтересованы в том, чтобы не было каких-то серьезных конкурентов? Вообще, чтобы не было тех, кто имеет золотую акцию?
Безусловно. И мы сегодня увидели уже заявление, например, БЮТ и Фронтазмин по поводу того, что вот мы там вместе создадим списки мажоритарные и так далее. Я понимаю, что как бы правильно, что сегодня оппозиция в любом случае не должна там свое время и силы тратить на дрязги и там рассказывать, кто прав, кто виноват, потому что даже в такой ситуации нужно объединяться вокруг того, чтобы идти одной колонной там на мажоритарных округах, идти вместе защищать результат этих выборов. Но зачем мы на старте просто навесили на себя петлю? Как мы будем объяснять это избирателям, когда завтра будем орать о том, что а там деньги побеждают, а там дорога побеждает, которую там построят за бюджетные деньги, и пройдет самовыдвижение якобы от власти. Более того, мне кажется, что, возможно, это и есть цена вопроса. Вот этот вот общий список от двух политических сил, где нету других людей на самом деле, а где представители гражданского общества. Они теперь должны идти на поклон и только к БЮТ или к Фронтазмин, а где представители того же там податкового Майдана,
а, тех громадских организаций. Общество вообще должно платироваться в парламенте? Думаю, это
нет,
политика.
Нет, нет. Я не думаю, что должны идти лидеры гражданского общества, я сказала, представители гражданского общества, выдвиженцы гражданского общества. На самом деле мы сейчас видели, что за эти полтора года в Украине политические партии очень часто и во власти, и в оппозиции теряли баллы. Они были инертны. И на поверхность, защищая права украинцев или в каких-то сферах жизни, выходили гражданские организации, гражданское общество. Если эти гражданские организации или общества захотят делегировать своего человека во власть, они имеют на это право. Возможно, эти люди действительно гораздо более достойно и профессионально будут представлять интересы своей сферы в парламенте. Понимаете, о чем я говорю, да? Это не значит, что лидеры...
Я плохо понимаю, как у, честно говоря, рядового кандидата-мажоритарщика, то есть серьезного, так вот говорить, без, так сказать, каких-либо таких вот идеалистических ожиданий. Хватит денег?
Да не хватит. Что,
вот.
Вот, я хочу сказать, что... Вот вы понимаете, для меня ключевой шок вчерашнего голосования, зачем оппозиция взяла на себя ответственность за этот законопроект. Потому что абсолютно очевидно, что наш парламент богатых людей, он превратится просто в парламент супербогатых людей. Более того, в условиях этих тотальных посадок сегодня каждый человек, имеющий свой бизнес, хочет защитить себя недоторканностью.
Неприкосновенности.
Нам с вами, Виталий, это не надо. У нас можно отобрать наш пиджак и туфли, вот, пожалуй, и все. Понимаете, заводов, фабрик, свечных заводиков нет.
Обидно, да?
Обидно, а с другой стороны, сегодня хорошо это. Я очень этому рада, потому что как сковорода, знаете, взял котомку за плечо и пошел дальше. А если что отбирать? Возможно, тогда это будут люди защищать своим мандатом. И я думаю, что будет на самом деле очень серьезная сегодня конкуренция на округах богатых людей, которые просто хотят защитить себя и свой бизнес от этих тотальных посадок. Юлю посадили, оппонентов сейчас посадят. Дальше ручонки-то чешутся, за своих возьмутся. И поэтому люди будут хотеть защитить себя. Следующий парламент будет парламентом супербогатых людей. Означает ли это поднятие качества политики? Вопрос риторический. У нас сегодня правительство супербогатых людей. Является ли оно профессиональным? Ответ не риторический.
Но, с другой стороны, может быть, это естественно, потому что все эти богатые люди, они вынуждены сотрудничать с властью для сохранения бизнеса. Это же не бизнес в чистом виде. Да?
Это... Вы знаете, одно из самых больших достижений прошлой власти – это то, когда такие богатые люди состоятельные, которые до этого всю жизнь защищали себя мандатом, господин Пинчук, господин Ярославский сказали, мы не хотим идти в парламент. Мы поняли, что нам это не надо. Мы хотим заниматься меценатством, общественной деятельностью, кроме своего бизнеса. Мы понимаем, что таким образом мы принесем гораздо больше пользы стране. И, кстати, они гораздо больше действительно пользу принесли стране, чем если бы они не ходили в парламент, но считали, что они в парламенте. Они сегодня много работают для имиджа Украины, но им это было не надо. Теперь ситуация меняется. Мы вот совершенно возвращаемся в ситуацию 2002 года. Это была, кстати, моя тогда первая избирательная кампания с господином Ющенко. Он возглавлял оппозицию. И у меня волосы дыбом становятся от воспоминаний той кампании, когда кандидатов от оппозиции не пускали на встречу с избирателями, когда в Донецкой области, там, знаете, тогда 40% поддержки по списку набрали коммунисты, но ни один коммунист не прошел по мажоритарному округу. Там прошли все представители партии «За еду», которые сформировали потом ядро вот этой вот партии регионов. Мы понимаем, что сегодня будет происходить. И на самом деле это голосование, оно удивительно не только для оппозиционеров, для тех же коммунистов, наших идеологических соперников и оппонентов и так далее. Мне кажется, что мы просто действительно отбросили страну в прошлое, но это прошлое будет гораздо более... То есть это настоящее будет, вот эта кампания, она будет гораздо более жесткой, циничной и сложной.
Ну, вот я, честно говоря, понять не могу. Вот в России же, например, ситуация разворачивалась в обратном направлении. То есть там было 50-50, и за счет этих мажоритарщиков власть как раз контролировала парламент. Да, вот как вы говорите, как «За еду» прошли тогда вот кандидаты от блока «За единую Украину». Так вот и в России проходили кандидаты от власти. Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского фактически выиграла выборы, да, 93-го года, да. Но, тем не менее, оказалось, что она не в большинстве, когда посчитали все. Но потом оказалось, что российская власть все-таки может контролировать парламент по партийным спискам великолепно. Единая Россия не нуждается ни в каких мажоритарщиков, у нее конституционное большинство.
Нет, вот мы с вами возвращаемся к вопросу, а почему? Вот,
да, почему этот механизм изменен? А где такая власть нынешняя могла бы вот...
Не могла бы. Возвращаемся к рейтингам. Путин и Медведев – популярные политики в Российской Федерации. Несмотря ни на что, это те люди, которые там имеют сегодня самый большой процент поддержки, они возглавляют, значит, ту партию, которую паровозом заведут в эту Думу, да, и оппозиция, которая может сравниться с ними хотя бы немного по рейтингах, она придушена, задушена, она не рождена. В Украине другая ситуация, 10%, 15% сейчас рейтинг партии власти, потери колоссальные за год. И получается, что сейчас заводятся мажоритарщики, чтобы за счет их усилить эту партию власти. Более того, я думаю, что в 2015 году в парламенте могут вернуться к этой знаменитой идее 2009 года «Прибют», когда Юлия Владимировна и Виктор Федорович договаривались о выборах президента в парламенте. Кто его знает, какой будет рейтинг Януковича в 2015 году? И кто его знает, возможно, этот вот парламент сегодня, 2012 года, формируется под одну, на самом деле, ключевую цель. Не под принятие бюджета 2013 года или, там, не знаю, закона о рыбках 2014 года, а под избрание президента в парламенте в 2015 году.
Ну, тогда Украина станет парламентской республикой.
Опять. Вы знаете, мы приходим к какой-то удивительной катавасии принятия одноразовых законов. Вот вчера парламент принял одноразовый закон. Абсолютно очевидно, об этом говорят все эксперты, об этом говорит даже Центральная избирательная комиссия, да и сами голосовавшие вчера. Говорят, да мы понимаем, что это такое, на злобу дня. Одноразовый закон. Окей. Почему оппозиция берет на себя за это ответственность и еще кричит о том, что ну, это лучшее из худших зол, ну вот это... Ну зачем?
Ну, вот я хотел
вот
понять.
Я не могу этого понять, вы понимаете?
А кто интересно, кто это может понять, если вы?
Я не знаю. Я не знаю, потому что состоялось. Как вчера происходила вообще логика голосования? Это удивительная история, да? За 5 минут до голосования депутатам раздают законопроект. Мы с удивлением видим вообще там другую фамилию автора. Я не то, что не успела его прочитать, пролистать не успела. Так я письменный депутат. Да, а есть же не письменные, скажем прямо. Народ, вы думаете, он что-то читал, за что он голосовал? Просмотрел, за что он голосовал? Можно ли за 40 минут голосовать в двух чтениях ключевой политический документ страны? Это смешно звучит. Более того, я, например, даже вчера до голосования не успела прочитать, какая там статьи касаются ситуации с прессой. Потому что мы, например, давно добивались о том, чтобы законодательно был введен мораторий на проверку средств массовой информации во время избирательной компании. Нету там ничего подобного, безусловно. Таких вопросов масса.
Ну, может быть, опять-таки я повторюсь, может быть, вот нынешняя ситуация, она вообще не позволяет оппозиционным силам уходить очень далеко от власти. В ее каких-то там рейтинги рейтингами, а возможностями. Оппозиционеры тоже многие, знаете ли, не это, не бессребреники. У них бизнес, как говорится, знаете, семья и дети.
Я понимаю. Я думаю, что действительно сегодня у нас строится такое общество, основанное на страхе, на давлении, когда в первую очередь, да, многие люди думают о защите себя, своей семьи, и, знаете, мы не можем от всех быть, требовать быть, я не знаю, там, трибунами, как когда-то сказал в своей этой знаменитой речи Парфенов, да, что я не могу там от всех требовать и от себя там быть только на баррикадах. Но, тем не менее, коль ты пошел в политику, все-таки какие-то минимальные моральные качества и устои ты должен демонстрировать. Более того, вы понимаете, в чем катастрофа? Надо все-таки хоть немножко отчитываться о своих предвыборных обещаниях. Так вот, во всех партиях, которые сегодня есть в парламенте, в их программах записано, что они выступают за партийные системы. Ну, кроме там, по-моему, народные партии и так далее, за партийные системы, за открытые списки. Что вчера произошло? Что произошло голосование с точностью наоборот? Это необъяснимые вещи. Более того, я, например, считаю, что между властью и оппозицией должен быть диалог. Оппозиция – это не значит изоляция, но он должен быть публичным, а не происходить где-то по закуточкам, где что-то шепчется, вот такое вот что-то договаривается, мутится, потом ручонки кто-то потирает, вот такое выбрасывается, говорят, так вот мы же договорились и так далее. Это никакой не диалог, и это все очень плохо закончится для всех сторон.
И тем не менее, согласитесь, что для большинства оппозиционеров это приемлемый закон, там голосовало огромное количество депутатов от Батьевщины.
Вы знаете...
Арсений Яценюк это одобрил, это же все факты.
Мне кажется, что это действительно желание сохранить хорошую мину при плохой игре, потому что если кто-то надеется, что он где-то что-то договорился, выиграл и так далее и тому подобное. Я хочу напомнить скорбную судьбу Юлии Владимировны Тимошенко, которая дважды вступала вот в эти вот переговоры со своими политическими оппонентами. И последняя ключевая роковая ошибка, вот я думаю, что то, что она проиграет выборы, для меня, например, как для человека, все-таки разбирающегося в политических процессах, стало очевидно летом 2009 года, когда стало известно о тайных переговорах с Януковичем, когда Янукович вышел потом на сцену и сказал, нет, я иду на прямые выборы, а вот это вот все, я даже не могу себе такого позволить. Для избирателя Тимошенко это был удар. Для тех, кто думал, это был ключевой удар. Для тех, кто как-то пытался заставить себя проголосовать за нее, как за меньшее из зол, это стало та роковая вещь, что он просто вообще не пошел на выборы. И вот эти игры неправильные закончились не только ее проигрышем, а тем, что сегодня она находится в тюрьме. Если кто-то в бюте думает, что он хитрее Тимошенко, что он талантливее ее в переговорах и что он лучший тактик, я бы не брала на их месте на себя такие мысли.
Или... С этим можно согласиться. Но, кстати говоря, вот этот пример переговоров, он хороший пример, потому что об этом уже почти забыли, как обо всем обычно украинские политики забывают
через 3 месяца. Не только политики, да. Журналисты. Вы понимаете, да. Виталий, вот мы с вами хотели поговорить сегодня на тему.
Да, а мы поговорим, политики. У нас еще будет полчаса, да. Чтобы поговорить о журналистах ровно во второй части программы, которую мы вот начнем после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что у нас в гостях народный депутат Украины Ирина Геращенко. Мы в самом деле собирались говорить о медиапространстве, но последние события нас заставили полчаса проговорить о вот последних событиях. И мы вернемся в эфир и вот к теме медиапространства сразу же после краткого выпуска новостей. Не осталось только вам, уважаемые слушатели, напомнить, что сегодня 22 часа на 7 минут в программе «Время и мир. Шпионские страсти. Роковой красавец». И час и 18 минут жизни Сергея Магнитского представлены Конгрессу Соединенных Штатов. Вот главная тема этой программы. Продолжим наш разговор сразу же после новостей. Оставайтесь с нами.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Хамоунический суд Москвы в пятницу арестовал Людмилу Качанову и Евгения Четвертнова, подозреваемых в причастности к убийству главы Ассоциации женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной в июле этого года. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что продолжат совместно преодолевать взаимные разногласия по проблемам еврозоны. Оба лидера провели сегодня переговоры в Берлине. Президенты России, Белоруссии и Казахстана на встрече в Москве подписали декларацию о Евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Целью объявлено создание Евразийского экономического союза. Суд по делу обвиняемого в дезертирстве рядового Андрея Попова будет открытым. Следующее заседание назначено на 9 декабря. Перед началом сегодняшнего судебного заседания Попов признал вину. Конфликт в Сирии грозит перерасти в гражданскую войну, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. В ливийском городе Бенгази проходит конференция организации «Братья-мусульмане», первая в Ливии за многие десятилетия. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи объявила о намерении ее партии Национальной лиги за демократию зарегистрироваться для участия в предстоящих довыборах в парламент. Американская независимая организация «Корпус мира» отзывает из Казахстана своих волонтеров, в частности, учителей английского языка по соображениям безопасности. Экс-президент Филиппин Глория Аройо арестована сегодня в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции и подтасовке результатов выборов. Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 6-го созыва.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов России. И 490 2905. Это наш номер в Киеве. Это номер для наших украинских радиослушателей. Вы можете звонить и задавать вопросы гости. А мы действительно, вот я исполню свое обещание поговорить с Ириной о медиапространстве. Процитирую тот вопрос, который она задала нашим коллегам во время программы «Час прессы» в эту среду, да, вот она написала на Фейсбуке. «Коллеги, журналисты часто задают справедливый вопрос об ответственности нынешней оппозиции за ситуацию в стране, за те парламентские списки, которые привели к парламенту тушки и так далее. Следующий встречный вопрос с коллегам. Как поднять планку ответственности самих журналистов, их понимание своей прессы и своей миссии? Ведь сегодня пресса работает так, что украинцы, по сути, не могут сделать осознанный выбор. Пресса напрямую задействована в создании виртуальной политики и виртуальных политиков». Да, вот вы, это ваша оценка.
Абсолютно.
Ситуация в украинском... Но я хочу вас спросить, как же это так получилось, Ирина? Вот вы были не только представитель там законодательной власти, вы были пресс-секретарем президента страны, который утверждал, помните, не он, вы утверждали, да, от его имени, его, так сказать, он говорил вашими устами, что здесь со свободой слова уже все хорошо. И я понимаю, что ответственность журналистов тоже. Что случилось?
Знаете, если вспоминать цитаты господина Ющенко относительно ситуации со свободой медиа в Украине, то он всегда говорил, что со свободой слова действительно в Украине все хорошо, но у нас до сих пор нет свободного журналиста. Эта цитата была всегда, вот присутствовала в его оценке ситуации. Я разделяю эту оценку. Почему? Потому что на самом деле свободный журналист, человек, который имеет принципы, понимание профессии, это не продукт одного дня. Это продукт очень серьезной подготовки и образовательной, да, и потом традиции, работы и так далее. Вот этого у нас и не хватает. У нас на самом деле сегодня редакции часто укомплектованы молодыми людьми, которые получили весьма посредственное образование, имеют весьма посредственное знание в тех сферах, в которых они пытаются работать. Мы уже с вами, знаете, сказали о том, что они не владеют бэкграундом даже. Они не знают там элементарные какие-то вещи. То у них спроси, они путают пропорциональную и мажоритарную систему, вот если будут говорить о выборах. Вот. И тем более очень какой-то такой низкий и моральный уровень. Знаете, не политикам, безусловно, там задавать такие вопросы.
У меня была сейчас недавно беседа с одним молодым человеком.
Вот, не политикам задавать вопросы, но это существует, понимаете? И на самом деле, вот я говорю, почему не политикам? Я, например, работаю в парламенте. И, наверное, были тоже какие-то соблазны и так далее. Но тут нужно всегда понимать, что для тебя важнее, твое имя, вот, или то, что ты сегодня можешь повестись на какой-то соблазн. Журналистика тоже ставит перед тобой такие вещи, и нужно научиться отвечать на этот вопрос. Этого у нас сегодня мало. И второй вопрос, надо понимать все-таки свою ответственность, хоть иногда, но если не говорить нет, но дискутировать там в рамках редакции то, что происходит в стране. Если мы сегодня включаем каналы, смотрим ленты новостей там агентства или газеты, ну, знаете, виртуальный мир. У нас там существует два виртуальных оппозиционных политика, которые там цитируются, то он кому-то куклу подарил, то там он землю съел, то он еще что-то такое отчебучил, то он прыгнул три раза через забор, это подается как политика, это бред на самом деле. Это искаженная картина украинской политики. У нас вообще не присутствуют сегодня в журналистике какие-то социально значимые темы. Я позволю себе вот все-таки еще одно слово. Знаете, для меня всегда такая большая радость, когда ты видишь тут исключение. Вот недавно мне довелось быть участникам жюри конкурса журналистских расследований на «Украинской правде». И там было несколько материалов настоящих расследований, по которым мы написали запросы, вот в частности о ситуации там в некоторых психических интернатах, где просто была создана настоящая концентрационная лагеря, где убивали людей. Обкалывали, убивали для того, чтобы просто, ну, такая вот система. И после вот этих вот расследований журналистов ситуация изменилась хоть в одном интернате. Вот это журналистика. Когда ты можешь помочь хоть одному человеку, когда ты понимаешь миссию своей профессии, почему у нас так этого мало? Я как политик готова тут поддерживать, защищать, помогать и так далее, но я хочу тоже видеть такие примеры.
Олег из Москвы. Здрасте, Олег. Выключите радио, да, и говорите.
Так, нормально?
Да, нормально, говорите.
А, немножко не по теме, можно?
В каком смысле?
Ну вот, я просто никак не мог дозвониться, и этот вопрос задать, Виталий, вам можно?
Мне? Задайте.
Да.
Задайте.
Вот после известных событий, там, в Южной Осетии, да, с Грузией, вы один почему-то выступили и сказали, так это все правильно, все остальные почему-то пили под дудку западного всего. Вот мне понравилось, что вы боялись. И потом вы почему-то пропали. Вас наказали? Спасибо.
Нет, послушайте, вот это вот... Я даже не знаю, что сказать. Я бы, знаете, с удовольствием, любой человек за нашей профессии, это Ирина вам подтвердит, с удовольствием бы куда-нибудь пропал. Если Господь бы, да, да. Ну, я имею в виду из эфира на какое-то время. Это все-таки отпуск, это время, возможность где-то не находить. Я сейчас не пропал попадает. Из украинских телевизионных шоу.
Ты знаешь,
да, ну
я
вот.
Тоже. Вот. Мы вдвоем
мы пропали, да. А с этого радио Майнский, мне кажется, что мы оценки, которые я давал ситуации в Южной Осетии и Грузии, вообще этого грузинско-российского конфликта, они потом полностью совпадали с оценками международных комиссий соответствующих. Абсолютно. Они были нелицеприятные по отношению к России, нелицеприятные по отношению к Грузии. Но это же есть журналистика, о чем мы говорим, абсолютно. Когда нету у тебя футбольной команды. Вот мы с вами сейчас критикуем оппозицию, хотя это было бы странно с точки зрения вот такой вот этой логики. Мы должны были постоянно говорить, что все, что она делает, это правильно. Проголосовала за закон о выборах. Это замечательно. Значит, демократия наступила.
Я не критикую вот все-таки...
Ну, я говорю о своей... Да,
в данном случае, да. Я хочу сказать, что я все-таки занимаю эту позицию. Что я никогда... Я хочу разобраться вот в логике этих действий. И я все-таки считаю, что сегодня каждый человек, кто находится в оппозиции, в первую очередь должен, конечно, видеть своего главного оппонента. Это власть. Пройти весь путь в оппозиции, чтобы находить там точки соприкосновения, взаимопонимания и так далее. Но все-таки это невозможно делать с двойным дном. Вот же в чем проблема. А то, что вот вы сказали, да, вы пропали с телевизионных шоу. Вы знаете, я даже вот уже не знаю сегодня. Может, это плюс, когда человек пропадает. Потому что это ведь не значит, что он неинтересен зрителям. Мы-то с вами знаем, что это не так.
Но мы понимаем, не со всех сразу скажу,
Но что мы понимаем сегодня? Что мы возвращаемся не только в ситуации с выборами в 2002 год, но и в ситуации с медиа в 2002 год, конечно. Когда не было еще темников, но уже появились списки, кого можно, кого нельзя. Когда потихонечку из эфиров исчезли политические программы, их заполонили «Танцуй, пой, готовь, пляши, играй» и так далее. И когда исчезли прямоэфирные программы. Я думаю, мы к этому приближаемся. И тогда следующий этап – это уже такая, знаете, жесткое цензурирование, которое будет ближе к президентским выборам. И это вопрос тоже виртуальной политики, когда мы видим, что темы, в которых там являются экспертами одни люди, представляют другие люди и так далее. И в этом замешана сегодня не только власть, но и журналистика.
Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Уважаемая Ирина, скажите, пожалуйста, куда Верховный Рада? Какие ходят слухи или разговоры по поводу судьбы Тимошенко? Что будет с ней? Отчего она полный срок? Или же Янукович объявит амнистию какой-нибудь дате? Что-нибудь можете вы сказать по этому поводу? Или она отчитывает свой срок полностью?
Ну, во-первых, огромное спасибо, что и в Краснодаре следят за судьбами украинской оппозиции. И я думаю, что это, знаете, удивительная история, когда Украина уже 3 месяца присутствует в мировых медиа на первых страницах фотографиями Юли за решеткой. Не такого имиджа, наверное, заслужила Украина. Но, во-вторых, я все-таки как профессиональный журналист, так же, как и Виталий, никогда не комментирую слухи, сплетни там и какие-то разговоры, потому что это самое... Я могу сделать прогноз, позволю себе сделать прогноз. Я уверена, что Юлию Владимировну ожидают очень сложные времена, и власть не настроена ни на амнистию, ни на какое-то тут и облегчение ни ее участи, ни судьбы Луценко. Я думаю, что ей и Юрию еще предстоит пройти там вот эту всю процедуру там апелляции в судах украинских, затем будет... Безусловно, Европейский суд, который тоже мало что может изменить, кроме признания огромных нарушений в его деле, что на самом деле видят студенты первого курса юридического факультета любого украинского вуза, даже в провинции. Что может спасти этих политиков, что может вырвать их, вытащить их на свободу, ни Запад, ни Европа, ни Россия. Это только украинское общество, которое все-таки должно понять, что речь идет действительно не об аресте двух политиков, как бы ты к ним ни относился. Речь идет о нарушении системных прав граждан. И, возможно, когда тут экономика как-то нахлынет, возможно, когда вот еще какие-то факторы сработают, нечестные выборы, а украинцы умеют противостоять, выступать против фальсификации, мы это увидели в 2004 году, состоится нечто такое, вот тут я уже не пророк, что поможет изменить эту ситуацию и будет важным в судьбе Юлии Владимировны и других оппозиционеров. Но вчерашнее голосование их коллег, к сожалению, как по мне, витерминувало, отсрочило этот срок.
Петр из Донецка. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Виталий. Я хотел бы узнать вашу оценку новым выборам, которые сейчас приняли закон. Как вы относитесь к этому? И будет ли Ирина в следующий созыв баллотироваться? По какому политическая сила.
Спасибо большое. Мы первые полчаса говорили о нашей оценке выборчивого избирательного закона. Чтобы не повторяться, мы отброшены. 2002 год. Этот закон создает неравные условия для власти и представителей оппозиции. Он создает условия для масштабных таких введения административного, финансового ресурса на мажоритарных округах. Власть будет увеличивать свое присутствие в Верховном Совете якобы за счет кандидатов самовыдвиженцев, хотя это будут все утвержденные товарищи в других кабинетах. Что касается моей политической судьбы, скажу вам честно, что я имею несколько политических предложений от политических сил оппозиционных, безусловно. Я их рассматриваю. Не могу вам сказать, что работа в Верховной Раде – это хорошая работа для человека, который действительно имеет какие-то принципы и убеждения. Это, честно вам скажу, что одна из самых саморазрушающих для меня мест за последние годы моей бурной деятельности. Но сказать нет тоже не могу, не только потому, что а вот все хотят быть депутатами. Не совсем это так. Нужно понимать, что, знаете, если ты сегодня в оппозиции, ты тоже в некотором роде межволчий билет в этой стране. Потому что не любят у нас оппозиционеров. Нужно думать, где тебе работать, где можно применить свои навыки, свои профессиональные возможности. Возможно, это будет политика.
Лариса, вот это вопрос с Фейсбука. Более 30 депутатов нашей Украины Народной Самообороны проголосовали за полумажоритарную систему выборов. Мы знаем, зачем это бьют. А зачем нунцу? Как голосовали вы и почему? Вы, в общем, объяснили?
Да, я не голосовала за этот закон. Искренне хотела нажать кнопку «против», но голосование происходило уже достаточно поздно. Я в это время вот ехала на эфир на Пятый канал, где тоже там должна была как-то дискутировать в этой позиции. Я тоже не могу понять своих коллег, как, к сожалению, у нас перед этим не было ни заседания фракции, ни какого-то такого внятного объяснения, почему у нас тут якобы идет свободное голосование. И более того, хочу сказать, что это голосование спровоцировало некие такие тектонические процессы и так полуразрушенные фракции нашей Украины. Я думаю, что ряд депутатов просто покинет эту фракцию для того, чтобы не ассоциироваться с этим законом, не брать на себя ответственность за это голосование. Не исключаю, что среди них буду я. Я думаю над этим решением.
Александр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Добрый вечер, Виктор, Ирина. У меня к Ирине следующий вопрос. Вот как бы вы сопоставили легитимность украинской и российской власти, включая парламент? Я задаю этот вопрос в связи с тем, что я никак не могу забыть тот случай, когда Путин уволил Савика Шустера, который тот отказался...
Потому что Путин уволил Савика Шустера.
Вы поднимаете Савика, да. Мы ему передадим...
И второй вопрос. Да. Как, почему международное сообщество не классифицирует фальсификацию выборов как государственный переворот? Спасибо, Ирина.
Международное сообщество признает или не признает выборы? Оно признает или не признает их демократическими? Но самое главное, что легитимизация любых выборов, президентских, либо там парламентских, она в первую очередь освещается поддержкой либо не поддержкой народа. Знаете, вот мне всегда поражало то такое некорректное отношение к украинской власти, часто зачастую со стороны российских политиков, экспертов, журналистов, которые позволяли себе хамские выпады, такие откровенные, в отношении украинского президента либо власти. Я им всегда говорила: господа, вы можете любить или не любить украинскую власть, но ее избрали мы. И это право украинского народа, давайте оценку. Будьте любезны уважать легитимно избранного президента и парламент. Вот. И так и мы относимся к российской власти. Путин и Медведев могут нам нравиться или не нравиться, но мы уважаем выбор российского народа. И очевидно, что сегодня эти политики пользуются поддержкой. Мы многого можем не понимать, как может жить счастливо в стране там, без оппозиции, в стране с отсутствием свободы слова. Но это выбор на сегодня россиян, и мы желаем российскому народу всего самого хорошего, чтобы рано или поздно это стала процветающая демократическая страна. Безусловно, сегодня в Украине и легитимный парламент, и легитимный президент, которых поддержали большинство. Второй вопрос, что эти политики, придя к власти, придя в свои кабинеты, забывают о своих предвыборных обещаниях. И вот надеются, что как-то через 5 лет им все равно удастся тушкой, чучелом, но заползти на те же кресла и продолжать все то же самое. И вот это долготерпение украинского народа, который вот это вот все терпит столько лет, оно меня иногда просто потрясает.
Ярослав из Львова.
Добрый вечер,
господа. Здрасте.
Добрый вечер.
Госпожа Иващенко. Вот хорошее дело было сделано. Решили убить миллиона, значит, афганцев льгот. Почему же оппозиция была на стороне убийц и мародеров и насильников?
Это в каком?
Я не очень поняла вопрос, но я так поняла, что речь шла о льготах, о льготах афганцам.
Вот имеет, Ярослав имеет в виду, что вы называли афганцев убийцами, мародерами, насильниками, не знаю кто. Но это я вам пытаюсь перевести на русский
нет,
язык.
А я так поняла наоборот, что убийцы льгот, но это...
Убийцы льгот,
но это большинство убийц льгот. Мы за это не голосовали. Более того, вы знаете, что этот вопрос даже благодаря вот нашим протестам...
Нет, он сказал, хорошее дело сделали, что типа вы называли афганцев убийцами, мародерами, и насильниками, когда их стали лишать льгот, их защитили.
Я
даже представление о политической позиции, у которой у радиослушателя. Оранжевая власть, которая трястянула нас на Запад, мы можем это попытаться реконструировать, да? Она таким образом не любит афганцев за то, что они вообще... За то, что они участвовали в оккупации Афганистана. Мне кажется, это разные вещи. Правда, люди, которых послали на бойню, и власть, которая это сделала.
Я хочу сказать, что мы всегда говорили о том, предыдущая власть всегда говорила о том, что нужно очень четко разделять Кремль там, и российский народ, и никогда и никто себе в голову не приходило, там, например, говорить о Голодоморе, трагическую годовщину, которую мы будем отмечать в следующую субботу, о том, что к этому как-то кто-то причастен. Это Кремль. Это была политика, спланированная Сталина. Так же и политика уже советского Кремля, да, там, времен Брежнева, была отослать наших парней в Афганистан. И никому в голову не придет афганцев называть там мародерами, либо еще какими-то гнусными словами. Безусловно, это были люди, которые таким образом честно исполняли тот свой военный долг. Куда их отправила их тогдашняя родина? Это может вызывать их мужество, их долг, только уважение.
Тут очень важно, опять-таки, понять, в принципе, насколько люди сейчас понимают саму социальную политику, потому что хорошо говорить о том, что ситуация с льготами, вот такая оппозиция может выступать против этой, если продолжить свою тему. На самом деле денег же нет в стране, что делать
совершенно
со всем
справедливо.
Этим?
Справедливо. Да? И я тоже не отношусь к тем популистам, как вы знаете, которые считают, что нужно там кричать о том, что давайте и тут дадим денег, а тут отдадим льготы, там, а тут отдадим деньги владельцам там вклада в Ощадбанка. Это все популистская, нечестная политика. Но мне кажется, что если власть должна другое демонстрировать, когда сегодня в Германии, в Британии, там, в других европейских странах власть выходит и говорит, да, Европа в состоянии жесточайшего кризиса. Мы начинаем с себя. Зарплаты урезали на 10%, там, программы там, поддержки там, правительства нашего аппарата урезали на столько-то процентов, летаем на рейсовых самолетах, но и вам урезаем. Вот нет у нас денег на все льготы, на все выплаты. Народу неприятно, но понятно, по крайней мере.
Да, здесь как-то иначе.
Мы, понимаете, вот если честно, если бы у нас, да, у нас сказали, мы провели реформу, сократили 1000 чиновников, на этом сэкономили 1000 рублей или гривен. Там, ну, народ-то видит, что это не так. И вот если бы у нас реально происходило вот это сопоставление жизни простых граждан с сопоставлением жизни чиновников, власти, то тогда бы было более понимание того, что пояс нужно затянуть всем. Действительно, пояс сегодня нужно затянуть всем. Но, наверное, власть должна быть более гуманной к самым менее защищенным. Возможно, даже это не афганцы. Возможно, это дети-инвалиды, матери-одиночки. Но должна быть понятная политика.
Ну, кстати, уже слушатели тут на Фейсбуке пишут, что вы должны уйти из фракции «Наша Украина», чтобы сохранить веру в самосуществование альтернативной точки зрения Верховной Ради.
Это я думаю, что я прислушаюсь к этой позиции, и оно во мне очень серьезно и давно зреет.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые господа. Мы не хлебом единым, но и хлебом, наверное, тоже, конечно. И очень жаль, что у вас там и с пенсиями проблемы, и с пособиями.
Да, я думаю, у вас они есть.
А?
Да, я думаю, у вас они есть. Не так все там просто. Нет, с пенсиями, с пособиями.
У вас это, у вас в основном выходят люди протестовать, когда уже касается сильно кармана. Я хотел бы вот заметить, возможно ли у вас, как легко ли у вас зарегистрировать партию? У нас, в общем-то, ничего зарегистрировать невозможно. Вот сейчас Европейский суд по нас там объявил, что неправильно. Ну и многие другие исключаются, партии там регистрируются. Но в основном все как бы вот протестуют за деньги. А вот возможно ли создать партию какую-нибудь за веру? Вот типа как там ХДС, ХСС вот в Германии, там, ну и в других странах, там мусульманские всевозможные партии созданы. И хотел бы еще один вопрос задать. Вот на Хортице сегодня вот фильм смотрел уже второй раз, как возрождается казачество, там вспоминают харьковчанина этого Серка Ивана Дмитриевича и многие другие интересные вот проблемы. У нас можно создавать, конечно, вот национальные мелкие, как бы, ну, тоже лагеря для национальных меньшинств. Но если какой-нибудь там русский надумает какой-нибудь пионерский лагерь русский создать, ну, его сразу же, конечно, в шовинизме, нацизме и фашизме объявлят. А как украинцу, можно ли создать вот такую партию какую-нибудь, ХДС, там, типа ХА, ну, христианско-украинскую, и создать какой-нибудь там лагерь детский, ну, национальный украинский? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, во-первых, вы не правы в том, что украинцы протестуют только за деньги. Я имею в виду не то, что акции все оплачены, а то, что как бы мотивом к их протестам является только экономический стимул. Я думаю, что украинцы очень часто протестуют за свои гражданские права. И даже если мы сейчас посмотрим на последние акции учителей и афганцев, на самом деле речь идет о финансовом составляющей, их зарплатах, их льготах, но, безусловно, о гражданских правах, о достоинстве, которое требует к себе представителя той или иной профессии. Что касается регистрации в партии, ну, мы с Виталием, слава богу, партии не регистрировали.
Может быть, это неправильно?
Да,
может, надо было ее зарегистрировать?
Может быть, ну, видишь, уже все, мимо. Но я знаю, что я недавно писала работу, заканчивая там, получая второе образование, я писала работу о европейской перспективе в программах политических партий. И зашла вот тоже для себя, изучала хорошо этот вопрос, была шокирована, что на май этого года, 2011 года, в Украине было 184 политические партии. Может, сейчас эта информация даже немножечко не отвечает действительности, я думаю, что их стало, наверное, чуть-чуть больше. Что касается лагерей национальных, вы знаете, вот недавно отмечался даже такой большой юбилей такого движения «Пласт», «Пластунив». Это гораздо лучше, чем «Пионеры» и так далее, но это такое национальное движение, лагеря для детей, где их учат доброте, взаимопомощи и каким-то национальным традициям и украинскому языку. Когда подрастет моя младшая дочь, которая скоро 2 года, я ее туда хотела бы отправить.
В ситуации, которая сложилась в стране, вот как вы считаете, все-таки удастся Украину превратить в такую новую Россию или новую Беларусь действующей власти? Я говорю именно вот о медиа измерения. Или все же журналисты, несмотря на вот вашу скептическую оценку их роли, будут сопротивляться?
Ну, у меня не скептическая, она реалистическая и тревожная на самом деле. И мне бы очень хотелось, чтобы журналисты сопротивлялись, но журналисты не живут в оторванном пространстве. Они будут сопротивляться, так как это было в 2004 году, когда журналисты вышли с извинениями к своим зрителям и сказали: «Простите, мы вам врали». Я вам скажу, я не думаю, что кто-то из тех, кто там стоял тогда с такими извинениями, хотел бы пережить это еще раз. Вот молодежи стоит посмотреть эти ролики и почувствовать, что ты испытываешь, когда ты выходишь к своему зрителю и говоришь: «Простите меня, мы вам врали». Вот. Это надо показывать где-то на Ютубе, не знаю где. И журналисты сами не готовы будут к такому подвигу. Для этого должны быть готовы политики защищать гражданские права и гражданское общество. Вот оно сегодня должно стать более активным.
А это возможно?
Мне бы очень этого хотелось. Иначе мы действительно сами скатимся до того, что будем долго потом выгребать.
У нас опять Петр хотел вам что-то добавить из Краснодара. Давайте мы ждем последний звонок. Да, Петр, говорите, что вы нам не досказали.
Алло?
Да-да, вы нам что-то не досказали, Петр?
Нет, это не Игорь, это Петр.
Петр, да-да-да. А, другой Петр из Краснодара. А, понятно, извините.
Да-да-да.
Да, видите, у нас
Петр,
просто
да,
много слушателей Краснодаре. Да, простите, пожалуйста, да.
Алло?
Да-да, говорите.
Из Краснодара на Волге, надо помнить об этом. Между нами теперь целый часовой поезд. Поезд. Москва у нас теперь на Каме, а Питер на Печоре.
А, я понял, да, идея. Между Краснодаром и Киевом сейчас часовой поезд. Да, интересная мысль.
Да.
То есть вы ближе.
Вот, ну, нас мазью засунули, короче говоря, наши вот эти реформаторы все горе. Я что хотел сказать. Да. Вот недавно вы разговаривали с Белковским, и он сравнил Украину двуязычную с Канадой двуязычной.
Угу.
Вот. Вы знаете, что меня всегда поражает, никто на этом как-то не акцентирует. Дело в том, что в Канаде, там, я не знаю, в другой стране, где есть два языка, вот эти люди приехали, они всегда могут уехать в свою родную языковую среду. Понимаете, да, если там французам в Канаде не нравится, что там по-английски.
Нет, вы не правы совершенно. Французскоязычные. Нет. Подождите, французскоязычные канадцы живут у себя на родине в Квебеке. Им ехать некуда.
Я понимаю.
Так а в чем вопрос?
У них есть выход такой. Куда деваться украинцу с Украины, если его. Там русскоязычная среда окружает. Вот вопрос, который надо просто криком кричать об этом.
То есть,
но им же отступать некуда.
То есть у нас должна быть более украиноязычная среда, правильно, Петр? Вы
да, это? Я конечно. Так и поимею в виду. Я просто...
Тему даже вообще разговаривать нельзя, потому что вам деваться больше некуда.
Петр, вы настолько правы.
Вы знаете... Украины-то нет.
Петр, вы настолько правы. Знаете, у нас недавно отмечали день украинской письменности. И в этот день украинское радио так уже много лет проводит такую хорошую акцию.
Диктант.
Так вот, из депутатов Верховной Рады только 6 человек согласились прийти и написать диктант. Остальные не решились, наверное. Мне кажется, это вот ключевая проблема того, что очень часто даже те люди, кто должны быть главными носителями украинского культуры, традиции, защитниками его, просто не считают так. Но самое ужасное, Петр, что защитники русского языка, которые на все косоворотки рвут, в том числе и в нашем парламенте, они по-русски пишут еще более безграмотно, чем по-украински.
Ну, это катастрофа. Да, но все-таки хотел бы сказать, что люди, живущие в Квебеке, если мы проводили сейчас программу в Канаде, они были бы глубоко потрясены, потому что они защищают свой язык в Канаде гораздо, я бы сказал, более упорно и, я бы сказал, гораздо более политически правильно с точки зрения культурного развития и так далее, чем украинцы разрешают украинский язык в Украине. Украине бы поучиться у Квебека.
Абсолютно раз, справедливо. Да. Я считаю, что на самом деле такие законы, вот, которые недавно потрясли украинский парламент, как о квоте, там, уменьшение квоты на украинский язык, они были бы невозможны в Квебеке, потому что абсолютно очевидно, что там есть четкое понимание защиты своей культуры, своего языка, и это есть часть патриотизма. Там быть патриотом – это престижно, у нас это ругательство. Националист, патриот – это какое-то такое вот ругательство. Мне кажется, это ошибка.
Поблагодарю народного депутата Украины Ирину Геращенко за участие в сегодняшней программе «Время гостей» на волнах радио «Свобода». Спасибо, Ирина.
Спасибо вам, что пригласили.
Напомню, что сегодня программу провел для вас Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сразу после нашей программы итоги дня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шары. Итак, президенты России, Беларуси и Казахстана согласовали динамику развития Евразийского экономического союза. Что каждый из участников ищет в этом объединении? ЦИК упрекает европейских парламентариев в нарушении российского избирательного законодательства. Может ли случиться так, что наблюдателей посея на выборах в Госдуму не будет? И два театра на Таганке сделали первые шаги к примирению. Возможно ли совместные творческие проекты? Вот еще один такой таганский союз.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Чуров против миссии ПАСЕ. Новые документы.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о перспективах движения «Захватил Уолл-стрит».
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Протоколы лондонских судов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи.
В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».